è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и надеюсь, вы, как и я, рады новой встрече со специальным корреспондентом «Медузы» Светланой Рейтер. Привет!
Привет!
Мы здесь, чтобы поговорить о Кирилле Дмитриеве, точнее, послушать, как ты нам о нем расскажешь. Это один из членов российской делегации на переговорах с Соединенными Штатами в Эр-Рияде, глава Российского фонда прямых инвестиций. У него есть новая должность на уровне советника. Она называется «Специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами». Его участие как переговорщика непрофильное, интересно само по себе, нужно будет обязательно обсудить, ты про это много знаешь. На неделе издание Bloomberg написало о том, что Дмитриев предложил стратегию налаживания отношений с США Путину, которая заключается в том, чтобы говорить с Дональдом Трампом на бизнес-уровне, предлагать ему и американской администрации совместные российско-американские бизнес-проекты и таким образом заинтересовать Америку в том, чтобы мир в Украине был заключен на выгодных для Кремля условиях. Откуда Дмитриев родом? Можешь нам рассказать, и как он сделал карьеру?
Когда-то еще до начала войны я делала большой материал вместе с коллегами из издания «Дебал», и их роль тут неоценима, вообще о том, кто такой Кирилл Дмитриев, и тогда его фигура, можно сказать, на каком-то масштабном уровне появилась в публичном поле, потому что он был таким амбассадором вакцины «Спутник», да, евангелистом в некотором смысле этого всего процесса. И есть какие-то довольно общеизвестные вещи про Кирилла Дмитриева. Ему 49, он родился в Киеве, и, как нам говорили источники, этим фактом даже очень гордился, но всегда подчеркивал, что это не Украина, а Союз Советских Социалистических Республик. Хотя, казалось бы, в 49 лет как бы чем гордиться. Ну, неважно. В общем, если я не путаю, он из какой-то, как это называется, интеллигентной семьи. Вот. И, значит, в 17 лет он узнал от знакомых, как подать документы на бесплатное обучение за границей, и оказался в Foothill College, Калифорния, и получил, по его словам, полную стипендию в Стэнфордском университете, что, в общем, довольно большое достижение было для того времени, да и сейчас. И была такая некоторая забавная история, которая не подтверждалась российскими СМИ, но они много писали украинские СМИ, это то, что на самом деле обучение в США Кириллу Дмитриеву оплатил Джордж Сорос, фонд Сороса в 2015 году, то есть за 7 лет до того, как мы писали с Беллом нашу статью, был признан нежелательной организацией, буквально как и мы. Но Дмитриев говорил, и я думаю, продолжает говорить, тем более сейчас, что это не соответствует действительности, и что он зарабатывал тем, что преподавал студентам физику и математику, потому что он как-то хорошо разбирается в этом предмете. А то, что нам о нем говорили источники, что уже в то время, ну и как минимум после окончания университета, он был очень амбициозным, и у нас сложилось такое ощущение, как в каком-то фильме про американскую компанию, условную McKinsey, где Дмитриев, кажется, все-таки работал даже, где такие люди «вижу цель, не вижу препятствий», если ты понимаешь, о чем я говорю. Ну, то есть такие классические, можно ли это назвать белый воротничок, не знаю. Ну, то есть такие люди, которые ради своих амбиций готовы на многое, я так аккуратно скажу. Вот такое впечатление о Кирилле Дмитриеве у меня сложилось. Ну и когда он вернулся в Россию, он сначала работал некоторое время на такого довольно известного IT-предпринимателя-миллиардера Анатолия Крачинского, который, собственно, горел идеей возвращения в Россию из-за рубежа талантливых менеджеров. Они встретились в Калифорнии. И после возвращения в Россию Дмитриев некоторое время работал на Крачинского, но его амбиции были явно больше, как объяснял одному из авторов этого текста сам Крачинский. Дальше он занимался уже инвестициями, да, то есть он работал в Delta Private Equity Partners, некоторое время работал на такого известного украинского олигарха Пинчука, связанного с президентом, не помню, каким по счету Украины, Кучмой. Ну, в общем, вот как-то так. То есть он занимался тем, что инвестировал в разные всякие потенциально успешные проекты.
Давай поговорим про РФПИ, как эта структура задумывалась, чем является на деле. Ну, по большому счету, Дмитриев — госинвестбанкир, да, так можно описать. Соответственно, инвестиции как основной профиль РФПИ. Могла бы ты конкретизировать?
Насколько, опять же, нам говорили тогда источники, идея создания российского суверенного фонда, который занимался бы инвестициями государственных денег в разные всякие проекты, одним из, грубо говоря, авторов этой идеи был Владимир Дмитриев. Да, это некоторая такая смешная история. Значит, это бывший глава ВЭБа, то есть предшественник в какой-то мере Шувалова, который, собственно, рекомендовал кандидатуру своего тезки Кирилла Дмитриева руководству страны. Он был одним из авторов этой идеи, то есть Дмитриев из ВЭБа был одним из авторов этой идеи и некоторым таким патроном Дмитриева, тезки своего. И они не родственники, надо это понимать, но все их называли Дмитриев-старший и Дмитриев-младший, просто чтобы не запутаться, как я путаюсь сейчас. Когда один из авторов этого текста общался с Дмитриевым, который из ВЭБа, потому что с Дмитриевым, который из РФПИ, мы тоже общались, Дмитриев из ВЭБа описывал Дмитриева из РФПИ как гарвардского мальчика, действительно умного, с прекрасными коммуникативными навыками, и было видно, он может с кем угодно договориться. Это такая ключевая история про Кирилла Дмитриева, важная. Ну, еще создание РФПИ поддерживала Эльвира Набиуллина и поддерживал Дмитрий Медведев, который на тот момент видел в разных инвестициях госденег в западные проекты и в отечественные проекты тоже, потому что они инвестировали в отечественные проекты тоже, надо понимать, да, потому что тот же «Спутник», потом сеть супермаркетов «Фасоль», которую мы с удивлением для себя обнаружили в их портфеле, сеть клиник «Мать и дитя» Курцера, ну, то есть вот какие-то у них такие, да, были инвестиции разные. На чем зарабатывает РФПИ, мы пытались тоже для себя выяснить и довольно аккуратно об этом писали. Тут сложно на самом деле, потому что уже когда мы занимались этим текстом, РФПИ не раскрывала отчетность. Мы просто как-то пытались оценить, насколько вообще выгодна, да, вот эта вся история. И я помню, что у нас как-то возникли с этим некоторые сложности, потому что отчетность мы видели не всю. Плюс к этому была некоторая довольно известная история, связанная с Сибуром, который возглавлял близкий друг Кирилла Дмитриева, Кирилл Шамалов, такой знаменитый. Насколько я понимаю, он бывший муж Катерины Тихоновой, это дочка Владимира Путина. И там была некоторая такая история с Сибуром, описанная важными историями. История была связана с тем, что условия, которые РФПИ выставляет частным компаниям за свое участие в их проектах, они не всегда выглядят рыночными, вот так можно аккуратно сказать. Ну вот, например, в случае с Сибуром РФПИ вместе с партнерами вложил 700 миллионов долларов в покупку контроля в терминале Сибур в услуги, чтобы там с учетом ряда условий заработать на сделке около 12% в долларах. Это, в общем, хороший результат для фонда, но для Сибура сделка была не очень выгодной, потому что предприятие могло получить эти деньги на более рыночных условиях. Да? Ну, то есть вот есть вот такие вот штуки, которые, я не знаю, опять же, это у меня информация 3-летней давности, вот именно по этой части. Но я не видела какой-то более точной оценки за это время, что вот РФПИ принесли столько-то, столько-то на конкретных проектах, не на общей цифре. Да? Я, опять же, могла это пропустить, но вот на тот момент ситуация была такая. Опять же, понятно, что для меня это профдеформация, больная тема, я до сих пор не понимаю, насколько выгоден был на тот момент самый громкий проект РФПИ, а именно вакцина «Спутник». Да? Потому что, во-первых, эта вакцина не стала тем, чем должна была стать, то есть она не стала некоторым таким примером мягкой силы, которая покажет, что Россия впереди планеты всей, при всем при том, что вакцина действительно очень хорошая. Но понятно, что экспорт вакцины «Спутник» в таком виде, в котором он задумывался, он не полетел. Плюс к этому, насколько я понимаю, завод, который в Германии открывала компания Airfarm при поддержке РФПИ, некоторые довольно ощутимые, был закрыт. и производства не было. То есть понять, например, по вакцине «Спутник» я не могу. Но то, что более-менее четко понятно про Кирилла Дмитриева, это то, что он, например, заслужил свое место как классного переговорщика, потому что он, ну, например, на Питерском экономическом форуме несколько раз организовывал встречи Путина с разными инвесторами со всего, условно говоря, дружественного мира, там, Китай, Саудовская Аравия, вот это вот все. И он действительно очень хорошо умеет это делать. То есть как-то так я бы это сформулировала.
Но он по работе еще знаком, потому что у Китая есть суверенный фонд, у Катара есть знаменитый суверенный фонд, у Норвегии, да, наверное, самый знаменитый. Но вот если ты возглавляешь суверенный фонд Российской Федерации, такие связи тоже заводятся и пишут, что на Ближнем Востоке многих людей на уровне глав государств Дмитриев знает, и отсюда, да, это дипломатическая или преддипломатическая компетенция.
Безусловно, дипломатическая компетенция. Безусловно, Дмитриев еще, насколько я понимаю, человек действительно очень напористый, и, как говорил один из наших источников, он, ну, во-первых, умеет пролезать под кожу, если это корректно в отношении дипломата. Плюс к этому он достаточно жестко высказывается о своих конкурентах. То есть он действительно очень нацелен на какие-то свои или общегосударственные амбициозные проекты и, в общем, идет к их выполнению всеми своими силами, которые у него, безусловно, есть. Ну и да, вот как-то он умеет договариваться с людьми. При этом, насколько я понимаю, там в общении с сотрудниками, а мы говорили с некоторым количеством людей, работавших у Кирилла Дмитриева, он действительно ведет себя очень жестко. Он может звонить до 6 утра и с 8 утра, вот как-то так. И требует понимания в этом случае, что на самом деле не всегда возможно. Опять же, когда мы общались в рамках нашего текста, ему очень важно было объяснить, что «Спутник» — лучшая вакцина в мире, и никаких контраргументов он не слышал. Ни про пиар, ни про то, что они тогда достаточно оскорбительно высказывались о вакцине AstraZeneca и Pfizer, то есть вот это нет. Ему было важно донести, что это самое лучшее, вот несмотря ни на что. Может быть, так и должны вести себя дипломаты. Слушай, я не знаю, я небольшой специалист в этой области. Я просто помню, что он производил впечатление человека крайне напористого, и у всех моих коллег, которые с ним общались, всегда был такой опыт, что Кирилл Дмитриев считает свое мнение единственно верным. Ему это важно. Ну, точно так же, как ему важно вращаться в каких-то высших сферах. И один из источников описывал день рождения Кирилла Дмитриева, где вот все о ком-то думаешь, они там есть, там Ротенберги, Ковальчуки, все дорого-богато, все должно быть очень статусно.
Все, о ком ты думаешь. Перед сном, да, они прыгают Ротенберг за Ковальчуком, так и засыпаю.
Нет, я имею в виду, все, кого ты можешь представить на статусные вечеринки в России образца там 2000 какого-то там года. Но при этом есть одна важная вещь. Когда началась война, я помню, что некоторые мои знакомые, которые имели отношение к РФПИ, мне писали, что вот мы сейчас делаем заявление, а тогда были разнонаправленные заявления, и я помню, кажется, заявление РФПИ было не в поддержку специальной военной операции, как это принято называть в России, а как раз призывало к решению проблем мирным путем. И я очень запомнила этот момент. В этом, наверное, тоже есть определенный элемент дипломатии.
Я понимаю, что война многое изменила, хотя кто сейчас помнит, что когда большое вторжение началось, улетали из России мы еще в масках, да, в самолетах, кто улетал, конечно, кто оставался тоже, походил еще какое-то время. А вот эта история РФПИ и «Спутник», и то, что вакцина не оправдала себя, ты сказала, мягкая сила, но там еще и рыночный, наверное, вполне мог быть себе расчет продавать по всему миру действительно неплохую вакцину, которую просто не очень хорошо оформили. Ну, кто-то скажет, что по политическим причинам не пустили. Дмитриев, кажется, так и выражался, да, по поводу «Спутника». Можно ли возложить на РФПИ и на Дмитриева ответственность за то, что как глобальный проект «Спутник» не состоялся, или нет, это претензия не по адресу?
Слушай, я не знаю, здесь очень сложно сказать. Мне кажется, у них был, правда, очень агрессивный пиар. То есть наши вакцины лучше, а от их вакцин все помирают. То есть там шли какие-то совершенно разнонаправленные и не самые симпатичные истории на эту тему. Я их помню хорошо. Мне кажется, это какой-то неправильный пиар, честно говоря. Плюс, насколько я понимаю, и это было подробно описано в нашей статье, и Дмитриев с этим спорил. Я помню потом неоднократно. Но в нашей статье это было описано даже со слов людей, которые работали, по-моему, как раз на AirFarm'е. Там была проблема некоторая со вторым компонентом. Спутник, если ты помнишь, сделан на двух разных компонентах. А вакцины, они либо на одном компоненте, там два раза, да, либо вообще одна инъекция. И проблема была в том, что производство не было должным образом отлажено для изготовления двух компонентов. Вот и все. То есть основной затык был в этом, когда мы писали статью. Есть в этом вина РФПИ? Но я не знаю, сложно сказать, должны ли они были отвечать за это производство. Тоже сложно сказать, понимаешь? Мне было понятно, что, с одной стороны, это такой очень агрессивный пиар, и мы самые лучшие, а с другой стороны, ну вот, происходит такая штука, да, что вы не можете делать производство двух компонентов в одном помещении, насколько я помню, у вас не готово. Плюс к этому пришлось довольно много перестраивать и переделывать под то, чтобы вкладывать все силы и отдавать все мощности под вакцину «Спутник», потому что на нее возлагались экспортные надежды. Да? Из-за этого, как говорили, опять же, наши источники на «Фармстандарте», у которого достаточно большая линейка, да, они говорили, что от каких-то там лекарств приходилось отказываться от их производства. Все, они все в это вложили, они все перестроили, но тогда это выглядело так. А сейчас-то вакцина, ну, насколько я понимаю, даже в России уже не пользуется таким спросом. Другое дело, что мне кажется, и тут вот я сейчас уже, к сожалению, огромному реально не специалист, но мне кажется, что и AstraZeneca, и Pfizer, и все остальное, я не знаю, в достаточной ли мере они отбили свои расходы, потому что, ну, как бы все на это перестроились, да, но со спутником вот была такая штука. Но было четко понятно, что оно так не полетело. Я сама писала о проблемах с экспортом второго компонента. С первым компонентом проблем не было, а со вторым был. То есть не на внутреннем, а на внешнем уровне тоже. То есть даже те страны, которые одобряли спутник.
Помоги обобщить насчет РФПИ и Дмитриева, если он государственный инвестбанкир, если это такая структура, которая старается все-таки заработать, при этом вкладывает в том числе туда, куда государство или политическое руководство скажет, может и социальный проект быть, а может быть и, как это, для мужа нашей дочки, вот почему-то так хочется это сформулировать. Ну то есть это точно не веб, не такая структура, у которой можно взять деньги как бы в кредит, а потом не вернуть на какой-нибудь суперпроект. Но при этом не очень понятно с доходностью и не очень понятно, в чем тут бюрократический, управленческий успех тогда руководителя этой структуры.
Еще раз, из общения с источниками трехлетней давности, из общения с самим Дмитриевым, с которым делал интервью один раз, оно было дистанционное, но тем не менее можно было понять. Ну и из претензий, которые они мне высказывали после каких-то наших статей в «Медузе». Каждая статья вызывала претензии. Каждый раз, и это такая обычная техника Кирилла Дмитриева, каждый раз, когда кто-то пишет об РФПИ и Кирилле Дмитриеве, не знаю, как сейчас, в редакции прилетали разного рода претензии в промышленных количествах, да, у меня сложилось ощущение, что это ни разу не муж нашей дочки. Имеется в виду, что Кирилл Дмитриев сам по себе вхож вполне себе в ближний круг, в самый ближний круг семьи, потому что он муж Натальи Поповой, которая партнер Екатерины Тихоновой по ряду проектов, в частности, на практика, ну, то есть тоже муж вполне себе нашей подруги дочки. Давай тогда так сформулируем, да? Но у меня сложилось ощущение, если мы говорим о Кирилле Дмитриеве, что ему помогают не столько потому, что он муж подруги дочки, да, а потому что он умеет самыми яркими и резкими высказываниями и способами объяснить, что он именно тот человек, который им нужен. Да? А источники, ну тут всегда такая вещь лукавая, мы верим нашим источникам, источники говорят, что американцы сами настаивали на том, чтобы Кирилл Дмитриев был в команде переговорщиков, да, ну, условно говоря, в команде переговорщиков, потому что он приятельствовал с Джаредом Кушнером, это как раз человек из семьи Трампа, зять, они его знали, он коммуницировал вполне себе, и поэтому они сказали, вот у вас есть такой талантливый переговорщик, он со всеми общается, вот он всех знает, вот там все входы-выходы, поэтому как бы дайте нам Кирилла Дмитриева.
Прости, про окружение Трампа очень интересно, но мне кажется, мы ушли немножко от РФПИ и от Дмитриева внутри российской системы. Давай про это договорим сперва. То есть можно ли сказать, что он владеет государственным предприятием, таким очень большим, которое помогает припарковать инвестиции внутри России? Иногда придется оказать услугу, но не ему, а государству, а иногда и он тебе может оказать услугу, потому что у него есть вот какая-то кубышечка, которая тебе пригодится, если ты там какой-нибудь порт строишь, еще что-то в этом роде. Такой госинвестбутик. Еще одна формулировка с приставкой «гос».
Ну, наверное, так можно сказать. Но это все-таки действительно не веб. Это все-таки такая история для внешних инвестиций. Но, безусловно, если ты хочешь выходить на внешний рынок, если ты хочешь, как Россия сейчас, а по крайней мере, создается такое впечатление, устраивать разные совместные проекты, в частности, в Арктике, да, то, конечно, тебе нужны РФПИ, безусловно. Собственно, поэтому Дмитриев, в этом случае, я верю Блумбергу, как раз пытается занять и займет, если все будет так, как оно идет сейчас, очень понятную нишу. Он просто будет заниматься с российской стороны международными проектами США. И как раз в этом смысле фонд прямых инвестиций вполне себе часть этого совместного предприятия. Так что так можно сказать, конечно, да.
Я помешал тебе рассказать про то, с каких пор Дмитриев знаком с окружением Трампа, включая семью президента США.
Слушай, ну, опять же, я так понимаю, Дмитриев чуть ли не в расследовании Мюллера упоминался, то есть это очень давно, это с первого срока Трампа, он приятельствовал вполне себе с Джаредом Кушнером.
Что они до присяги встретились, разговаривали, это было сочтено как контакт вне полномочий.
Да, совершенно верно. И поэтому, ну, это такая многолетняя дружба, вполне, мне кажется, в стиле Кирилла Дмитриева, которому всегда, и все это подчеркивали, и я могу подчеркнуть это в 25-й раз, нравилось общаться со статусными людьми, которые потом могут себе чем-то пригодиться. Мне кажется, это его такой основной функционал. Он просто там коммуникатор, который знает ряд влиятельных людей, сам влиятельный человек, и поэтому он как бы там сводит людей. Этот умеет то, этот умеет это. Опять же, если мы верим источникам, а я им верю, то буквально с начала войны Кирилл Дмитриев активно себя в этом качестве предлагал, что вот давайте я помогу, я вот знаю людей, ну вот тут он пригодился вполне себе, и как бы с окружением Трампа он действительно, ну опять же, как говорят источники, и как, в общем, понятно из-за открытых источников тоже, вполне себе на коротке уже много лет.
Если мы говорим про него как про человека, рожденный в Киеве, но не в Украине, а, по его словам, в СССР, выбравший сперва учиться на Западе, а потом вернуться в Россию, в Украину, снова в Россию и делать карьеру не где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке, а в родном бывшем Советском Союзе, он, по-твоему, верит действительно в то, что бизнес-логика работает, или он понимает, что это может сработать с Трампом и его окружением? Опять же, я спрашиваю, потому что почитаешь новости, и кажется, не так-то просто с Дональдом Трампом договориться. Ты ему говоришь, давайте мы вам редкоземельные металлы в обмен на гарантии безопасности. Он говорит, гарантии безопасности не дам, а ресурсы, редкоземельные металлы и вообще любые, да, вот фонд будет, складывайте сюда.
Я не сильна в политике, не очень сильна в бизнесе, но мне кажется, то, что мы сейчас наблюдаем, это как раз то, что пытался всю жизнь делать тот же Кирилл Дмитриев. То есть это такая достаточно резкая, агрессивная тактика ведения бизнеса. То есть Трампу нужно получить редкоземельные металлы, и он делает это всеми возможными способами. Вот здесь я уступлю, а здесь я не уступлю, а сначала я вам задам такие условия, которые покажутся невыполнимыми, и вы сойдете с ума, затем я немножко отыграю. Ну, в общем, как-то так. По крайней мере, со стороны это выглядит именно так. И мне кажется, что Дмитриев в этом смысле очень четко понимает, что нужно Трампу. Ему нужна выгода. Он так, видимо, внутри себя устроен бесчеловечно. То есть ему нужно заработать, ему нужны деньги. Дмитриев же называл какую-то феерическую цифру, что после ухода с российского рынка американские компании потеряли, дальше, я не помню, там было 300 миллиардов долларов или что-то в этом роде. Вот они потеряли такой огромный рынок. Хотя, опять же, я помню, когда только началась война, и компании уходили с рынка – я говорила с каким-то экспертом, чуть ли не из Стэнфорда того же или Гарварда, который говорил, да не такой уж у вас большой рынок, в общем, не 300 миллиардов, неважно. Сейчас говорится, что, значит, 300 миллиардов долларов потеряно. Их можно вернуть, и не 300, а больше. И он понимает, что для Трампа это, наверное, превыше всего. Превыше гуманизма и всего остального, всего морального обвеса, да, ну, как бы вот он тоже видит цель свою в этом. И можем ли мы это называть бизнес-логикой? Ну, безусловно. Ну, и Дмитриев на этом играет. Поэтому я думаю, конечно, он верит. Но вот это вот такая штука тоже. Мне кажется, он верит во все свои проекты, даже если это касается сети супермаркетов «Фасоль», которые, повторюсь, опять же, мы с удивлением для себя у них в портфеле обнаружили. Казалось бы, не очень профильный актив. Но он действительно верит, да. Вот у меня сложилось такое ощущение, по крайней мере, опять же, когда мы с Ирой Малковой, собственно, с главредом Белла с ним разговаривали, и спасибо огромное, что она это интервью тогда организовала, потому что оно было очень интересно. Он, по крайней мере, очень энергично и со стороны это выглядит довольно искренне, рассказывает, как он верит в то, чем он занимается и что он делает. Вот как-то так. Поэтому, я думаю, безусловно, он верит в то, что американцы, видя упущенную выгоду, захотят ее вернуть, приумножить, удвоить, утроить. И, соответственно, реки потекут молоком, медом, санкции падут, все. Мне кажется, такое устройство.
Ну, у них речи с Путиным совпадают. Они почти слово в слово одинаково говорили про то, что вот администрация Трампа более прагматичная. Недавно это сказал Путин, вот на днях. А еще в 2024 году, по-моему, это было на инвестфоруме каком-то, Дмитриев произносил, что мы надеемся, что администрация Трампа будет более прагматичной, потому что украинский кризис, ну, все же мы хотим, чтобы он завершился и чтобы инвестиции в Россию снова пришли. А ты можешь вспомнить, я помню, ты сказала, что не очень понятно насчет деятельности РФПИ. Какие-то успешные проекты, сеть супермаркетов «Фасоль» запомнили, уважаем, прямо сейчас пойдем, не забудем с собой взять шопер, чтобы на пакетик не тратиться. Но много было заявлено про работу с китайскими инвесторами, с индийскими, когда мода на Индию появилась и вообще на глобальный юг, да, по понятно каким причинам. Что-то ты назвала бы однозначным успехом, потому что, судя по тому, что мы сейчас обсуждали, все какое-то не шибко однозначное, да? Ну вот даже история со спутником может создать такое впечатление.
Ну, я не могу сказать не шибко однозначное. Я помню, через Мубадалу там были какие-то инвестиции чуть ли не в Телеграм. Вот в какой-то момент была же такая еще история.
Было обещание, точно, не помню, сложилось или нет.
Ну вот, можем ли мы это считать успешным проектом? Слушай, я правда затрудняюсь с оценками таких проектов, которые... Я их не могу пощупать, но мне правда сложно. Я действительно не бизнес-журналист, по крайней мере, не настолько, чтобы говорить, да, это успешно. Мы видим на бумаге там красивые цифры, мы видим огромного размера инвестиций, мы видим, что государство в них вкладывается. Насколько это успешно? Ну, настолько, насколько мы видим в усеченной отчетности, я бы так сказала. Ну, то есть ни я, ни ты, мы сейчас не можем вспомнить какой-то громкий успешный проект, но, с другой стороны, много ли мы знаем таких громких успешных проектов, знаешь, когда вот так, ау, блокбастер. Не знаю, мне правда сложно оценивать, серьезно.
Надо подводить итог, отвечая на вопрос, насколько он важен. Важен как коммуникатор, важен как человек, который предлагает один из инструментов для Владимира Путина внешнеполитических. Давайте договариваться через бизнес, через деньги. Трамп это понимает, его администрация это понимает или, во всяком случае, говорит, что понимает и готова в этом роде разговаривать. Что-то про его отношение к войне. Ну, ты сказала, в самом начале большого вторжения было крамольное, да, или близкое к крамольному поведение, но по большому счету мы не знаем, и, наверное, это не очень важно. Не Кирилл Дмитриев определяет такого рода повестку. Как тебе такой итог, и каков твой?
Черт его знает. Слушай, я не знаю. Я, пока мы говорили, гуглила, и когда мы писали текст, самые крупные партнеры РФП это были суверенные фонды Арабских Эмиратов, Китая, Саудовской Аравии вполне себе, и в портфеле у них было больше сотни разношерстных проектов от гигантских строек вроде ЦКАД. ЦКАД в Подмосковье успешный? Ну, успешный. И там новый железнодорожный мост до Китая. Такая вот история еще была.
Там долгое время было условие, что иностранцы приносят рубль или доллар, и РФПИ дает столько же. Да, они в 2020 году сняли это ограничение, сказали, что и россиян будут софинансировать российские инвестиции.
Совершенно верно. Во-первых, я бы не сказала, что заявление РФПИ было крамольное. Я его хорошо запомнила, потому что оно было неподдерживающее, я бы сказала. Можно это назвать крамолой или нет? Тут все виднее.
Конечно. Все, что не за это, крамола.
Хорошо, все, что не за это крамолу. Ну, по крайней мере, оно было, да, такое бизнесовое, я бы сказала. Так бы я его описала. И он действительно яркий коммуникатор, который нацелен на то, чтобы стать еще более известным и, значит, войти в свой зал славы как человек, который хотел принести миру спутник, а сейчас он хочет принести миру мир. В таком вот своем понимании, и это, мне кажется, вполне отчетливо.
Никогда так не делал, но то ли с тобой прощаться не хочется, то ли внутренний дуть меня укусил. Хочется под конец спросить, если бы у тебя была возможность с Кириллом Дмитриевым снова поговорить, какой бы ты вопрос ему задала, чего тебе интересно у него узнать?
Слушай, ну вот то, что мне интересно было бы узнать, с кем он общается в Украине и с кем он там коммуницирует сейчас, и считает ли он себя украинцем все-таки. Для меня это такой очень важный вопрос. Почему-то. Вообще без всяких объяснений. Просто мне это важно. Ну, то есть, нет ли в этом какой-то эмоциональной части? Всегда приятно эмоциональную часть найти, даже если ее нет.
Спасибо тебе.
Вообще не за что.
Это была журналистка спецкор «Медузы» Светлана Рейтер. Спасибо за внимание, лайки, комментарии, подписка. Если вы слушаете не в приложении «Медузы» и не на нашем сайте, приветствуются. Людям, благодаря которым «Медуза» сводит концы с концами, то есть нашим жертвователям, огромная благодарность. И прошу всех, кто может себе это позволить по финансовым соображениям и по соображениям безопасности, то есть если вы не в России, присоединяйтесь к тем, кто помогает редакции деньгами. Короче, яснее, оформите, пожалуйста, добровольное отчисление по ссылке в описании или спонсорство на YouTube. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.